Глава седьмая. Партия в сапогах. Никто из них не видел истинных масштабов организационной подготовки, проводимой генсеком через аппарат. Антонов-Овсеенко. Портрет тирана. Страница 46. Сталин ходил в сапогах. В полувоенной одежде. Сталинская партия подражала вождю, обувалась в сапоги, одевалась в полувоенную одежду. Посмотрите на фотографии Кирова, Маленкова, Тагановича. Не только внешним видом партия напоминала армию. Сталин так объяснял ее структуру. В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, имеется около 3-4 тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет нашей партии. Далее идут 30-40 тысяч средних руководителей. Это наше партийное офицерство. Далее идут 100-150 тысяч низшего партийного командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство. Правда? 29 марта 1937 года. Партия отвечала взаимностью. Маршал мировой революции, товарищ Сталин. В 30-х годах партия процветала. Кровопускания ей шли на пользу. Без них партия загнивала. В конце 1938 года завершилось великое партийное кровопускание. И цветущая партия вступила в новый этап своего существования. Новый этап начинается 18-м съездом. Некоторые западные историки этот съезд прямо называют съездом подготовки к войне. Каждый, кто сам листал газету «Правда» тех дней, подтвердит. Все о войне, но ни слова о войне оборонительной. Если об обороне и говорилось, то только в контексте упреждающего удара и молниеносного переноса войны на территорию противника. От слов на съезде переход к делу был прямым и коротким. Структура партии, райкомы, горкомы, обкомы, ЦК союзных республик был структурой управления государством. В начале 1939 года во всех подразделениях партийной структуры, от райкома и выше, создаются военные отделы. Через военные отделы партия берет под контроль процесс подготовки к войне. Военные отделы направляют и контролируют процессы накопления мобилизационных запасов, перевод промышленности, сельского хозяйства и транспорта на режим военного времени. Через военные отделы партия руководит многосложным и многотрудным процессом подготовки населения к войне. Коммунистическая партия заскрипела офицерскими сапогами и генеральскими портупеями еще громче, чем раньше. Законодатели партийной моды рекомендовали серо-зеленый цвет, защитные гимнастерки, шинельные сукно. И усилилось переплетение. Перспективных военных на работу в партийные комитеты, партийных лидеров в Красную армию. На самом верху, в Центральном комитете партии, военным отдали необычайно много мест. В состав ЦК в начале 1939 года вошли аравы, лидеры армии, флота и военной промышленности. Чуть позже, в начале 1941 года, был еще один набор генералов и адмиралов в состав ЦК. Грань между партией и армией стиралась и различалась все труднее и труднее. Партия руководит военным строительством, генералы заседают в ЦК партии. 7 мая 1939 года приказом Наркома обороны СССР на военно-политическую академию РКК была возложена ответственность, помимо ее основной деятельности, за военную переподготовку партийных руководителей высокого ранга. Для партийных товарищей меньшего калибра были организованы курсы военной подготовки при штабах военных округов, армии, корпусов, дивизий. 29 августа 1939 года Политбюро приняло постановление об отборе 4000 коммунистов на политработу в РКК. Дальновидные товарищи в Политбюро начали мобилизацию коммунистов еще до того, как мобилизация была официально объявлена Верховным Советом СССР. Интересно получается, 23 августа с Гитлером подписали договор о ненападении. Логично было бы в соответствии с договором проводить не мобилизацию коммунистов, а демобилизацию. Не призывать в армию тысячи людей, а увольнять их из армии. Цифра 4000 коммунистов смущает, ведь немного. Однако за этой скромной цифрой скрываются события весьма грозные. Мы же не о рядовых коммунистах говорим. Работягу, который с дуру вступил в партию, призывают в армию повесткой военкомата. В 1939 году в армии было около 180 тысяч коммунистов, а к лету 1941 года 560 800. За два года в армию призвали минимум 380 тысяч рядовых коммунистов. Для этого постановление Политбюро не требовалось. Постановлением Политбюро в армию призывают не простых коммунистов, а так называемых ответственных работников, то есть номенклатуру партии. А много ли от них в армии толку? От толстопузых? Да и по профессии все они не полководцы, а администраторы, бюрократы. Стоит ли внимание уделять этим горе-воякам? На мой взгляд, стоит. Их же не с винтовками в руках воевать посылают, а на политработу. Самый низший уровень, на котором в те времена существовала должность офицера-политработника, рота. Если бы 4000 коммунистов посылали на партийную работу только на уровне рот, то и тогда следовало сформировать 4000 новых рот. Однако уже в 1939 году было внесено предложение должность офицера-политработника на ротном уровне ликвидировать. Это предложение было одобрено, и в 1940 году должности политработников на ротном уровне начали сокращать. Должности офицеров-политработников оставались только на уровне батальонов и выше. Рассмотрим последствия такого сокращения штатов на примере. Генерал-полковник Сандалов описывает маленькую совсем деталь в общей картине тайной мобилизации Красной Армии. Речь идет о неприметном кусочке советско-германской границы, вблизи которой несут службу 4 пулеметно-артиллерийских батальона, по 350-400 солдат в каждом. Проводятся незаметные мероприятия, и вскоре на этом участке уже не 4, а 5 батальонов. Но в каждом батальоне по 1500 солдат. ВИШ, 1988 год, номер 11, страница 7. Было на этом участке где-то 1400-1600 солдат, а стало, при добавлении одного батальона, 7500. Офицеров-политработников было 20, 4 на батальонном уровне и 16 на ротном, осталось 5. После тайной реорганизации количество солдат увеличилось в 5 раз, а число офицеров-политработников сократилось в 4 раза, ибо в каждом батальоне остался только один офицер-политработник, остальные 15 — экономия. Их можно использовать теперь для формирования новых батальонов общей численностью 22 500 солдат. Этот процесс характерен для всей Красной Армии. Количество войск резко возрастает, а офицеры-политработники при этом освобождаются. Их немедленно используют для укомплектования новых батальонов, полков, дивизий, корпусов армии. Кроме того, политические училища готовят тысячи новых политработников по ускоренным программам. Высший политический состав готовит военно-политическая академия. Рост армии настолько стремителен, что политработников все равно не хватает, и тогда призывают из запаса тысячи ранее подготовленных политработников. В начале 1941 года, например, 11 тысяч человек, история Великой Отечественной войны Советского Союза, том 1, страница 461. Но призывали политработников-резервистов и в предыдущие 2 года. Это сколько же новых батальонов можно укомплектовать? Политработников-резервистов, понятно, призывали без постановления Политбюро. Но в дополнение к ним Политбюро принимает решение послать в армию тысячи своих номенклатурных работников. Если все это принять во внимание, то картина вырисовывается вполне серьезно. Понятно, что номенклатуру, призванную в армию, использовали не на батальонном уровне, и вряд ли на полковом. Все это усиление политических органов существующих и вновь создаваемых дивизий, корпусов, армий, фронтов. Но это не единственное и не главное назначение призываемых в армию номенклатурных администраторов. И не так глупа партия, чтобы делать из них полководцев. У них другое назначение. При военных советах армии и фронтов формируются группы особого назначения – ОСНАС. Подробно об этом автор пишет в книге «Первый ледокол». Мы уже знаем, что мотострелковые дивизии ОСНАС НКВД создавались для советизации новых районов. Одна дивизия ОСНАС НКВД может навести революционный порядок в любом районе, но управлять районом могут только профессиональные администраторы. Вот именно для этого и создаются группы особого назначения. Постановление Политбюро о призыве в армию тысяч коммунистов было принято 29 августа 1939 года, а через 19 дней Красная Армия вступила в Польшу. На освобожденных польских территориях новая коммунистическая администрация заработала как хороший механизм, созданный рукой талантливого мастера. И при освобождении Эстонии, Литвы, Латвии никаких проблем. В Финляндии проблемы. И потому группы особого назначения из ответственных работников партии не потребовались. Вернее, потребовались, но не в полном составе. А генеральскими сапогами скрипят уже не только ответственные партийные товарищи районного или областного масштаба. Генеральскими сапогами заскрипели и сами члены Политбюро. Есть великолепная фотография, сделанная 29 сентября 1939 года. Хрущев в генеральской форме, но без знаков различия, на освобожденных польских территориях с восточного берега реки Сан смотрит на сторону, освобожденную Гитлером. Вокруг Хрущева угодливые комиссары. Должность Хрущева — член военного совета Украинского фронта. Это именно ему подчинялись группы особого назначения. Фронтом командовал Тюленев. Обязанности Хрущева — присматривать за Тюленевым, руководить нижестоящими комиссарами, насаждать счастливую жизнь на освобожденной земле. На немецкий берег Хрущев глядит весело, без страха. Генерал армии Тюленев вспоминает, что Хрущев сказал в тот исторический момент. А сказал он слова простые и всем понятные. «Наша армия — армия-освободительница, и этим должно быть проникнуто сознание каждого нашего бойца и командира. Этим должно диктоваться ее поведение на польской территории. Ну, а немцы...» Никита Сергеевич весело прищурился. «Им мы линию поведения диктовать не будем. Если у них не возьмет верх благоразумие, пусть пеняют на себя». «Через 3 войны», страница 132. Это публиковалось при жизни Хрущева, при хрущевской власти. Хрущевым не опровергалось, и хрущевской цензурой не запрещалось. Как вела себя на польской территории армия-освободительница и чем руководствовалась, Мы видим на примерах массовых захоронений польских офицеров. Совершалось это по приказам коммунистической партии, основной, руководящей и направляющей силы, обутой в офицерские сапоги. И совсем не об обороне, говорит веселый Хрущев на новой советско-германской границе, а о грядущем возмездии фашизму. Мол, пусть творят преступления, а судьями будем мы. Ничего оригинального в его словах нет. Это чистой воды марксизм, ленинизм, троцкизм, сталинизм. Маркса я даже цитировать не буду. Вся его переписка с Энгельсом пропитана одной идеей. Пусть совершаются преступления, и чем больше преступлений, тем лучше. И Ленин подхватил именно этот мотив. Пусть зверствует буржуазия. Чем больше ожесточения и зверства с ее стороны, тем ближе день победоносной пролетарской революции. Правда, 22 августа 1918 года. Эту марксистско-ленинскую мысль постоянно повторял и Троцкий, уже применительно не ко всем врагам вообще, а к германскому фашизму конкретно. Советские Соединенные Штаты Европы — единственно правильный лозунг, указывающий выход из европейской раздробленности, грозящий не только Германии, но и всей Европе полным хозяйственным и культурным упадком. Чем больше фашисты будут иметь в глазах социал-демократических рабочих и вообще трудящихся масс вид наступающей страны, а мы обороняющиеся, тем больше у нас будет шансов. Бюллетень оппозиции, 1930 год, номера 17-18, страница 53. Мысль ясна. Если Европу не сделать единой и советской, то ждет ее нищета и вырождение. Но пусть фашисты наступают первыми. Это сказано до прихода Гитлера к власти. И сказано это именно о германском фашизме. Троцкий расходился со Сталином и его придворными, но только в деталях. Центральная идея о ледоколе революции здесь выражена так же четко, как у Ленина, как у Сталина. Коммунистическая партия не зря обула сапоги в августе 1939 года и через месяц на берегах реки Сан не намерена была их снимать. Хрущев в сентябре 1939 года говорил то, что говорили до него основоположники. Разница в том, что Хрущев говорит не в тиши кабинета, а на германской границе. 13 марта 1940 года Политбюро приняло постановление о военной переподготовке, переаттестовании работников партийных комитетов и о порядке их мобилизации в РКК. Понятно, постановление в тот момент было секретным. Его опубликовали частично только в 1969 году КПСС о Вооруженных силах Советского Союза, документы. Страницы 296-297. Согласно этому постановлению, ответственные работники аппарата ЦК ВКПБ находятся на персональном учете Наркомата обороны и Наркомата военно-морского флота и мобилизуются для работы в РКК и РККФ решением ЦК ВКПБ по представлениям Наркомата обороны, Наркомата военно-морского флота и Управления кадров ЦК ВКПБ. Пункт 4 постановления предписывает Наркомату обороны провести переаттестование и присвоение военных званий работникам партийных комитетов. Генерал армии Епишев сообщает, что за год переподготовку прошло около 40 тысяч партийных работников. Партия и армия, страница 163. Делалось это тихо, без огласки. Результат. Весь руководящий состав партии прошел переподготовку, переаттестацию с присвоением воинских званий. Вся номенклатура была поставлена на персональный воинский учет. Любого партийного руководителя, начиная с ответственного работника ЦК, в любое время могла забрать Красная Армия, правда, спросив разрешения у товарища Сталина. Товарищ Сталин разрешал. Номенклатурных работников по одному и малыми группами забирают в армию. Со стороны не видно. Там одного забрали, тут одного забрали. Потом вдруг постановление Политбюро от 17 июня 1941 года об отборе 3700 коммунистов на политическую работу в РКК. Идет сосредоточение советских войск на границах Германии и Румынии, точно как в августе 1939 года на границах Польши. В 1939 году, через 19 дней после постановления о призыве номенклатуры в РКК, Красная Армия нанесла удар. Сценарий повторяется. Если от даты нового постановления отсчитаем 19 дней, то как раз попадем в 6 июля 1941 года. Эту дату я называл раньше. Смотри книгу первую «Ледокол». В этот день Красная Армия должна была нанести удар по Германии и Румынии. 19 дней не совпадение. Планы заранее составлены на все предыдущие и последующие дни. Время пущено, как перед стартом ракеты. По заранее отработанному графику проводятся сотни разных действий и операций. И для каждого действия в графике точно определено время. По расчетам и планам в день М-19, то есть 17 июня 1941 года, надо направлять номенклатуру в армию. Этот механизм отсчета дней отработан на учениях и предыдущих освобождениях. В июне 1941 года он снова пущен в ход. Детонатор мины, заложенный под Европу, начал отсчитывать время. Постановление, как все подобные ему, было секретным. А его существование стало известно через много лет после окончания войны. Да и то, название опубликовано, а текст скрыт. Но об этом наборе номенклатуры известно несколько больше, чем о наборе 4000 коммунистов в августе 1939 года. Например, известно, что в этом наборе был секретарь Днепропетровского обкома по оборонной промышленности Леонид Брежнев. В армию Брежнев попросился утром 22 июня 1941 года. Просьба его была немедленно удовлетворена. Хотя для этого нужно было минимум решения ЦК. Сомнительно, чтобы ЦК в воскресенье утром 22 июня принимал решение быстро и оперативно. Скорость, с которой определилась судьба Брежнева, объясняется только тем, что вопрос был решен заранее. 22 июня Брежневу только подтвердили «действуй по ранее полученным указаниям», и Брежнев попадает в распоряжение Военного совета Южного фронта. Решение о создании Южного фронта утверждено Сталином 21 июня 1941 года, а вся предварительная работа проведена заранее. Южный фронт меня интересовал особо. Он создавался для нанесения удара по Румынии, для захвата нефтяных месторождений Плоэшти. Командовать фронтом Сталин назначил того же Ивана Тюленева, с которым Хрущев в сентябре 1939 года на новой германской границе делился мыслями о будущем Европы. Летом 1941 года Тюленев уже имел 5 генеральских звезд. В Польше во время освободительного похода он показал себя хорошо, и вот новые назначения — Румыния. Подготовка Красной Армии к освободительным походам в 1939 и 1941 годах проводилась по одной программе. Правда, в 1941 году Гитлер нанес упреждающий удар, и поход не состоялся. В 1941 году, как и в 1939, при военных советах фронтов и партийных бюрократов были сформированы группы особого назначения – ОСНАС, задача проведения советизации. После германского нападения несколько месяцев группы особого назначения оставались в бездействии. На своей территории в оборонительной войне они не нужны. Когда стало окончательно ясно, что освободительная война не состоялась, группы особого назначения разогнали. Партийным администраторам нашли другую работу в армии. Группы советизации меня интересовали особо. И вот в архиве я нашел список группы особого назначения при военном совете Южного фронта. В группе среди других Леонид Ильич Брежнев, будущий генеральный секретарь и маршал Советского Союза. До слез было обидно. Копию в архиве снять нельзя, ибо находка не соответствовала теме моего официального исследования, которое я проводил для отвода бдительных глаз. Хотел вырвать страницу. Совесть моя в той ситуации не протестовала. Все равно в архивной пыли документ пролежит невостребованным 100 лет, а потом никому не будет нужен, а я, может быть, донесу его до людей.